Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст «Просто космос». В нем мы говорим о том, как узнать свой мозг и начать использовать его так, чтобы жизнь расцвела новыми красками. Я уверена, что, понимая то, как работает наш мозг, мы можем стать авторами своей жизни. И сегодняшний подкаст я не планировала записывать в качестве такого длинного, фундаментального, практически полезного подкаста. Я думала просто рассказать историю того, как возник метод нейроинтеграции, как все эти инструменты оказались в моей жизни, зачем я стала этими инструментами заниматься, и как это постепенно превратилось в мою личную миссию. Но я поняла, судя по вашим вопросам, которые вы мне присылали в Телеграм-канал, что эта тема, она на самом деле интересна, наверное, и будет более практически полезна для вас, если я взгляну на нее немножко с другой стороны. Я вот сегодня утром рефлексировала по поводу вопроса, который вы мне задали. Вы мне спросили: Катерин, вот институт нейроинтеграции, это что для вас? Это хобби, это источник денег, это ваша миссия, что это? Потому что на прошлых космических посиделках мы в Zoom раз в месяц созваниваемся с моей аудиторией, вот первые 300 человек, которые присоединяются, они мне могут живьем задать вопрос, я разбираю эти вопросы. И у нас пошла беседа о том, что такое хобби, о том, что хобби далеко не всегда является источником заработка, и мы, в общем, это много обсуждали. И я увидела, что эта тема очень откликается. И я подумала: слушайте, наверное, будет интересно взглянуть на мою деятельность и посмотреть и траекторию того, как она развивалась, и вот это вот соотношение, что есть хобби, что есть твоя карьера, которая зарабатывает тебе деньги, и что есть твоя миссия, источник смысла, и как эти компоненты друг с другом вообще связаны, как сделать так, чтобы было все три, и как я на это смотрю, какой путь к этому есть, почему не всегда и не обязательно должно быть все три. И мне показалось, что это будет гораздо полезнее, чем просто подкаст про историю метода, потому что кажется, что это прям очень-очень важная для многих из вас тема и дилемма. Ну, начнем мы с вами, наверное, с моего пути, потому что через призму моего пути будет гораздо проще понять весь этот фреймворк. Моя история многим из вас, наверное, знакома, но я проговорю некоторые важные вехи. Я родилась в небогатой семье, для меня очень большую роль играл мое желание, стремление к финансовому успеху, к деньгам. Мне хотелось зарабатывать. Я рано начала работать, рано начала достаточно прилично зарабатывать. У меня в 16-летнем возрасте уже была студия дизайна, которая хорошо зарабатывала. Потом я, получив несколько образований в России, получила грант, поехала учиться в Массачусетский технологический институт, и там основала свой первый технологический стартап. Мы занимались обработкой спутниковых данных. И эта компания, в которую я привлекла инвестиции, и в дальнейшем я ее продала, она вот стала моим таким трамплином к финансовому успеху. И первая часть моей жизни, она была в первую очередь направлена на то, чтобы зарабатывать деньги. Мне очень-очень хотелось успешного успеха, мне очень-очень хотелось денег, мне очень хотелось финансового благосостояния, вот этой стабильности, мне хотелось красивой жизни, комфортной жизни, и я это ставила для себя во главу угла. И я готова была на все, чтобы это получить, и в итоге я это получила, но выяснилось, что это, к сожалению, далеко не все, и что классная жизнь исключительно на одном успешном успехе не держится. И узнала я это не интеллектуальным путем, а, как сказать, на собственной шкуре почувствовала, потому что я столкнулась с глубочайшим выгоранием, с потерей такого смысла, с нежеланием вообще ничего больше делать. И я поняла, что нужно искать другие пути. И, собственно, так впервые я задумалась о том, как можно двигаться в сторону своих целей, в том числе финансовых целей, при этом не сходя с ума и не отказывая себе абсолютно во всем. И так в моей жизни появились спринты. Я написала свою первую книгу. Тоже это было совершенно неожиданно. Я не планировала писать книгу. Сначала я просто опубликовала в открытых источниках свой... У меня Facebook тогда был, там несколько сот человек было. Свой ежедневник, и он разлетелся буквально за одну ночь. Какое-то безумное количество людей его скачало. И мне предложило издательство опубликовать его. И он моментально стал бестселлером, и мне предложили написать книгу. Я еще тогда работала в аэрокосмической индустрии и вообще никоим образом не предполагала, что у меня будет карьера автора, и что я стану там автором бестселлеров. В общем, для меня все это была абсолютно неожиданная история. Мне просто было любопытно, что попробуем. Я сильно не вкладывала туда усилий. То есть для меня это была прям такая очень легкая, не заморачивающаяся совершенно история, но я быстро увидела, что это стало меня трансформировать. Как сам подход, который я нащупала и который стал помогать мне более гибко реагировать, более гибко планировать, себя лучше слышать, так и вот этот путь делиться с другими, он начал меня менять, потому что, ну, для того, чтобы вы понимали, авторы на книгах ничего практически не зарабатывают. Большую часть денег забирает издательство, там 90%, и 10% от оптовой цены книги, которая обычно половина от стоимости книги, это то, что отчисляются автору. В общем, короче, после всего там ты зарабатываешь реально 3 копейки. Даже если книга супер-мега успешная, это все равно совершенно небольшие деньги, особенно там в контексте уже моего тогда заработка. Поэтому история с книгой, с ежедневником никогда не была для меня коммерческой историей, но она стала для меня совершенно неожиданно историей, которая дала мне энергию смысла. Потому что когда вышла книга, когда вышел ежедневник, у меня начала вокруг меня формироваться аудитория людей, которые точно так же, как и я, оказались вот в такой вот любопытной точке. Они молодцы, они такие отличники, старались по жизни, двигались вперед. И вроде бы все правильно сделали, а счастья в жизни все так и нет. И вот этот вот тупик, который со стороны вроде кажется, чуть-чуть жалуешься, с ним столкнулись очень многие люди, и я увидела, что мой подход и мои инструменты, которые я смогла собрать, и главное тот факт, что я могу очень легко их объяснять, они откликаются людям и начинают им помогать. И я впервые в жизни почувствовала, что я могу делать что-то реально полезное. Полезное не для того, чтобы мне деньги заработать, а полезное в том смысле, что я после себя оставляю что-то значимое. То есть вот моя жизнь, она имеет смысл не только для меня, а для моей семьи и моих близких друзей, а еще для кого-то. И для меня, конечно, это было какое-то такое совершенно удивительное открытие, и меня это притянуло в мир социальных сетей, и я стала делиться. Я стала выходить в эфиры, я стала публиковать какие-то свои заметки, я публиковала следующую книгу, и параллельно с этим я стала делать различные бесплатные программы. У меня было желание популяризировать эти знания, и мне очень хотелось это отдавать, потому что это прям удовольствие такое давало, не сумасшедшее. И я помню отчетливо один момент, когда я делала какой-то воркшоп, и на него было зарегистрировано там несколько тысяч человек, а на эфир прямой, он был бесплатный, на него пришло типа человек 60. Конечно, я там не выстраивала правильно напоминания и так далее, но я помню на тот момент у меня такое было разочарование, думаю, ну офигеть. Вот я прикладываю столько усилий, люди даже явиться не могут. И у меня тогда была беседа с моим ментором, он сказал, слушай, ну ты же понимаешь, что люди, которые не платят, они не ценят. Дело не в том, что ты даешь, дело в том, какая инвестиция человека, его личная инвестиция присутствует. Поставь какую-то цену за свои проекты, за свои продукты, и тогда люди будут этим реально пользоваться, они реально будут вникать, они реально будут инвестировать не только свои деньги, но и свое время. И, в общем, так я начала делать платные продукты. Сначала это была вот история, я думала, так, чашечка кофе, вот все должно стоить там 300 рублей, 400 рублей, 500 рублей, то есть все должно быть так, чтобы абсолютно каждый мог легко-легко себе позволить. И первые я делала воркшопы, я делала такие штуки, которые мы называли Lingual University, я приглашала экспертов, либо сама делала там двухдневные воркшопы. А потом появилась история, которая, наверное, была такой, не знаю, путеводной такой точкой, очень важным перевалом, что ли, в том, что я здесь делаю. Мы начали делать программу, которая называется «Космические команды». Идея заключалась в том, что вот одно дело, ты передаешь человеку знания, он послушал про спринты, про то, как цели ставить, как их отслеживать, все 5-10. При этом, если человек что-то знает, но не применяет, в жизни у него меняется примерно ничего. И я поняла, что мало того, что я буду брать деньги за то, что я делаю, я должна еще не просто передавать людям знания, я должна помогать им эти знания встраивать в жизнь. И вот так появилась идея космических команд, где, по сути, мы каких-то сильно новых знаний людям не давали, там было то же самое, что было у меня в книжке, но смысл был не в том, чтобы новое что-то рассказать, а смысл был в том, чтобы создать сообщество людей, которые вместе ставили цели, вместе к ним шли, я с ними каждую неделю созванивалась, большой такой мастер-майнд, мы обсуждали их прогресс, и в итоге люди не просто узнавали новое, потому что этих знаний, их вагон и маленькая тележка, а они могли взять и это встроить в свою жизнь. И это быстро превратилось в настоящее комьюнити, потому что в каждых... Мы разбивали сначала людей просто в группы, и мы увидели, что в этих группах появлялись какие-то внутренние лидеры. Вот это частая штука в социальной динамике, когда внутри команды появляется лидер, который заботится о других, подкидывает материалы, там всех зовет созвониться. И вот эти внутренние лидеры стали нашими первыми волонтерами, которые помогали нашим, как мы их называли, космонавтам идти вперед. И изначально это была такая большая-большая группа волонтеров, которых мы обучали для того, чтобы они могли сопровождать команды. И вот таким образом у нас был взаимообмен. Мы их обучали, мы их сопровождали, мы делали супервизии для них, а они вели наши космические команды и передавали свое тепло, свой опыт, свои знания и просто в первую очередь человеческую поддержку ребятам. Многие участники там приходили на наши космические команды по много-много раз. То есть у нас там, по-моему, был максимум, что ли, 11 раз человек был на этой программе. У нас мы полтора года где-то вели ее. И это все сформировало помимо комьюнити и понимания того, что нужно делать именно программы по имплементации знаний, а не просто передавать людям информацию. Помимо этого, это сформировало очень интересный набор знаний и данных, которые мы начали изучать. Потому что в рамках космических команд мы собирали у каждого участника, участники ставили цели, и дальше мы просили их сдавать рефлексию по итогам каждой недели, что у них получается, что не получается, что они меняют. И представляете, то есть у нас, по-моему, в общей сложности что-то в районе там 20 с чем-то тысяч человек прошло космические команды, и так как мы наблюдали за каждым человеком, то есть у нас вот эти группы, которые возглавляли наши волонтеры. И, соответственно, мы собирали эту информацию, мы на все это очень внимательно стали смотреть, и, конечно, собирали данных больше, чем, наверное, любое исследование существующих, связанных с целеполаганием, могло потенциально собрать. Вот эти полтора года объем данных, которые мы увидели, это было, конечно, что-то невероятное. И на фоне этого мы видели такие два важных паттерна. Первый паттерн, такой первый шаблон, первая проблема, с которой люди приходили, заключался в том, что они хотели расти и развиваться, при этом у них не было закрытой базы. То есть они находились в состоянии выгорания, и они приходили и надеялись, что сейчас мы там каким-то эгегеем, либо наоборот, там пинком сзади, морковкой спереди, в общем, что мы каким-то образом вытащим их из выгорания и поможем им расти. Но если ты находишься в выгорании, то твоя главная цель и твой фокус должен быть на работе со своим состоянием, а не на том, чтобы ставить себе новые цели в карьере, в отношениях, где угодно, в бизнесе. И первое, что мы увидели, что люди, которые приходили к нам с выгоранием, и они брали метод agile спринтов, они себя просто быстрее закапывали. То есть они просто более эффективно, с хорошей лопатой себя закапывали, вместо того, чтобы помогать себе выходить из выгорания. Поэтому первое, что мы поняли, что работа с состоянием здесь центральную роль играет. И это та часть, которую я изначально упустила, потому что я с этим работала. Я работала с психологами, я работала, у меня ментор просто невероятный. И это та часть, которую я изначально не разглядела в рамках спринтов. То есть я ее взяла как само собой разумеющееся, а оно совершенно не само собой и не разумеющееся. И вот тогда я углубилась в изучение процессов стресса, выгорания, как мы выходим из всего этого. Это первый компонент. И второй компонент, который мы увидели очевидный самосаботаж, который присутствовал у подавляющего большинства участников, когда они вроде все цели правильно поставили, все как надо, но при этом они скатываются в какие-то в режим автопилота, в какие-то стандартные стратегии поведения, которые явно их не продвигают вперед. И, собственно, из этого родилась концепция орбит. Вот наши три орбиты — это то, что мы наблюдали из раза в раз у тысяч участников, когда они саботировали свой прогресс, и вместо того, чтобы двигаться к своим целям, реализовывать запланированные проекты, они уходили в вот эти вот циклы с орбитами. И это, знаете, так интересно, потому что параллельно с тем, как я это видела у участников, я видела это на совершенно другом уровне у себя. То есть я таким образом, благодаря участникам, благодаря тем вещам, которые они подсвечивали, это углубляло мой интерес, я шла дальше учиться, я шла дальше узнавать про себя, я применяла на себе какие-то новые инструменты, потом мы их отрабатывали на каких-то бета-группах, потом мы их внедряли уже там на 1000 человек и видели результат. И, конечно, это была просто какая-то невероятная лаборатория, исследовательская лаборатория, которая родилась на вот этой вот благодатной почве космических команд. И вот вплоть до... Получается, позапрошлого года мы делали вот такие программы. А начала я лет 10 назад, представляете? То есть я книгу опубликовала уже 6 лет назад, ежедневник еще до этого, наверное, за год. То есть уже 7 лет получается. А сама со спринтами я уже 10 лет. И вот в позапрошлом году я поняла, что то, что мы имеем, это уже что-то очень большое и очень значимое. То есть если до этого я смотрела на спринты и такая, ну, это, конечно, любопытно, но, по сути, это agile просто в личном контексте, ну, ничего особенного. Понятно, что очень многим это отозвалось, очень многим это было полезно, но я здесь не видела какого-то, знаете, такого thought leadership, да, то есть вот реальных идей, которые вот прям мир могут поменять, то когда сложилась целиком картинка состояния мышления и действия, то, на чем держится метод нейроинтеграции, в какой-то момент я посмотрела на это и поняла, что это вещь. И, конечно, этот метод, он рос, развивался, он продолжает это делать. В этом году очень много изменений в методе произошло. Очень много мы доработали. Но вот где-то в позапрошлом году я поняла, что, в общем, это все нужно перестраивать. Это больше не хобби для меня. Это больше не история, где я делаю вот в кайф, что-то здесь делаю, что-то не делаю, там вот как-то отношусь к этому как к чему-то, ну вот, в удовольствие. Что это моя жизненная миссия, и я готова этой миссии служить. Это абсолютно новый режим для меня был, и мы сейчас с вами, я расскажу свою историю, потом перейду, собственно, к части, где вот эти деньги, миссия и удовольствие от процесса, как вот эта вот диаграмма для меня выглядит. Потому что я поняла, что это то, во что я готова вкладываться. И финансово, и лично, где я... вижу, что я готова чем-то жертвовать, а не просто вот делать то, что нравится, и не делать то, что не нравится. Мы тогда решили, что, во-первых, мы уходим от волонтерской модели, и мы будем делать программы обучения для наших тренеров, а не просто вот обучать наших волонтеров. Мы сделаем из этого настоящую сертификационную программу для того, чтобы мы могли контролировать качество, чтобы мы могли удостовериться, что каждый, кто у нас работает тренером, чтобы это были люди, которые разбираются, которые вовлечены, которым мы за это платим. И чтобы к нам могли прийти другие люди, которых мы можем обучить, а не только мы под себя обучали людей. Это первое, что я поняла. И второе, что я поняла, что я хочу протестировать программу, сделать несколько потоков, но однозначно будущее в том, чтобы внедрять это в компаниях, потому что это то, где я могу прикоснуться к огромному количеству людей. Это там, где я могу очень сильно масштабироваться на международной арене. И для этого мне нужны исследования, для этого мне нужна отработанная система, для этого мне нужна максимально вот такая вот классная команда. И, собственно, тогда я уже создала институт нейроинтеграции, а не просто вот Катерина Ленгольд блог. И тогда это превратилось в настоящую миссию для меня. Миссию, ради которой я готова была выйти из моего такого пенсионного состояния, потому что после выгорания я решила, что, в общем, надо завязывать с этим делом, я буду просто инвестировать в недвижимость, инвестировать в фондовый рынок, инвестировать в стартапы, и, в общем, этого мне будет достаточно. Вот, и я решила, что я готова ради этого работать, я готова ради этого прикладывать усилия, потому что я хочу этот вклад в мире сделать. И эта история, она для меня особенно усилилась в период ковида. Ну, собственно, вот как раз этот период, оно наложилось все, потому что я видела, как огромное количество вокруг меня людей, у них просто потухал взгляд. И я наблюдала, и это еще дополнительная волна была в этом году, когда я увидела, какие значительные изменения в жизни вот-вот принесет нам AI-революция, искусственный интеллект, потому что мы инвестируем в AI-компании активно с супругом, и я понимаю, как много изменится в жизни людей в ближайшие десятилетия, и я понимаю, что без инструментов работы со своим состоянием, мышлением и действиями мы не вывезем. Это цунами, которое вот вот просто снесет нашу психику, если мы не научимся с ней работать, если мы не поймем, как работает наш мозг, иначе никак. И вот это еще больше укрепило мое понимание, что я хочу и должна этим заниматься, должна это делать на большом масштабе. И вот, собственно, тогда мы начали проект с Fortune 500 компаниями, тогда мы начали экспансию на вот западный рынок, я начала выступать для западной медиа, да, вот была на утреннем шоу в Канаде, на крупных американских каналах, радиостанциях, вот это вот все, потому что я поняла, что я должна этот метод передать. Я хочу, и я должна. Это моя жизненная такая задача. Это то, ради чего я, ну, в том числе, это не единственное, ради чего я живу, но это в том числе то, ради чего я живу, ради чего мне кажется, что вот не зря я живу. Вот. Поэтому для меня это очень-очень-очень-очень важная миссия. Вот это моя история. И последние годы, конечно, были очень динамичными, потому что у нас почти, сколько там, 5000 человек прошли новые орбиты. Мы вот последнюю новую орбиту сделали в прошлом, этой весной, получается. И мы сделали 4 потока сертификационной программы. 5-й поток сертификационной программы мы через месяц откроем набор. Я буду вам активно об этом рассказывать. Он будет, сама программа будет в конце января. И мы открыли B2B направление, начали работать с компаниями, и все это, конечно, было огромной, огромной работой, которая потребовала огромного количества людей. То есть в пике у нас в этом году, по-моему, было 86 человек, которые работали в институте. Вот, это все требует больших инвестиций денег. У нас такой не слабый фонд оплаты труда один. Вот, и все это требует огромного количества моего времени, и это перестало быть хобби. Это перестало быть хобби, и это стало большой, важной для меня миссией. И вот сейчас я предлагаю перейти от меня к вам и к истории про что есть миссия, что есть карьера, которая приносит деньги, и что есть хобби, которое приносит удовольствие от процесса. И вот, на мой взгляд, вот эти три компонента. Первое — миссия, которая несет в себе смысл, значимость, это то, ради, где ты видишь свой вклад в человечество. Маленький, большой, но вклад в человечество. То, что находится за пределами тебя. Второе, да, что есть твоя карьера, бизнес, который приносит тебе деньги. И что есть твое хобби, которое приносит тебе удовольствие от процесса. Изначально, когда я только-только-только начала, для меня было просто прикольно, честно говоря, делиться. И я делала только то, что мне нравилось, не делала ничего, что мне не нравилось. То есть для меня это было 100% хобби. Мне не нужен был масштаб. Мне не важно было, сколько я на этом буду зарабатывать. Это было 100% хобби. И я оптимизировала все, что я делала, под это. То есть были вещи, которые я понимала головой, что я могу сделать для того, чтобы это было более масштабно, чтобы это было более прибыльно. Но я этого не делала, потому что я оптимизировала под удовольствие от процесса. И это очень важный компонент, который мы сейчас с вами будем обсуждать. После того, как ситуация начала меняться, и я увидела тот импакт, да, то влияние, которое я могу оказывать вот этими своими действиями, со временем, и это заняло какое-то время, это превратилось в миссию. И между миссией и хобби есть большая разница. В миссии это, ну вот на мой взгляд, да, это моя такая интерпретация, ты служишь этой миссии. Хобби — это то, что дает тебе удовольствие от процесса. И как только тебе уже что-то не в удовольствие, ты это делать перестаешь. Вот ты, у тебя хобби – вязание. Тебе не обязательно довязать этот шарф. Вот ты его сколько хочешь, столько вяжешь. Сколько не хочешь, столько не вяжешь. А в случае, если это миссия, то там есть элемент преодоления. Там ты делаешь вещи и оптимизируешь по то, что приносит максимальную ценность, смысл, влияние на мир, а не только то, что тебе банально нравится. И, конечно, здесь большую роль играет возможность делегировать что-то, какие-то задачи поручить и так далее, но для того, чтобы это было все равно комфортно и в удовольствие. Но при этом ты в первую очередь оптимизируешь не под свои хотелки, свои преференции, свое удовольствие. Ты оптимизируешь под миссию. И по то, ну вот в данном случае для меня, какое количество жизни, к какому количеству жизни я могу прикоснуться. Это метрика моей миссии в таком значимом формате. Я могу изменить через наш метод какое количество жизней. Вот мне за свою жизнь хочется это сделать в отношении миллиарда людей. ближайшие 10 лет в отношении миллиона людей. И это второй компонент. Есть третий компонент, да, это деньги, и это то, что зарабатывает тебе деньги. И у меня был момент такого перепутья, когда я задавалась вопросом, то есть что можно сделать, чтобы максимизировать количество денег, которые можно на этом зарабатывать. И я понимала, что, ну, в частности, мы делали новую орбиту, вот у нас прошлый запуск новой орбиты, наверное, там почти миллион долларов он заработал. И, ну, не чистой прибыли, потому что у нас большие расходы, но, тем не менее, это, в общем, достаточно успешная, особенно, ну, вот по меркам рынка, история. Но мы решили ее не продолжать, потому что я понимала, что если я буду это делать, количество усилий, которые я трачу на запуск, на маркетинг в период между этими запусками, на ведение этой программы, если я это буду делать, я не смогу заниматься B2B, я не смогу делать книгу следующую, и я не смогу это совместить с моей большой миссией. Хотя это то, что очень уверенно, очень легко зарабатывала деньги. И вот это была моя такая точка, где мне нужно было для себя понять, подо что я оптимизирую. И это очень важный момент. Вот все активности, которые у вас есть в жизни, мы, если вот нарисуем вот эту диаграмму Венна, знаете, когда три кружочка, вот они пересекаются. Деньги, удовольствие от процесса и миссия. Есть ли такие активности, которые, где все три компонента присутствуют? Да, есть. Но если вы посмотрите площадь вот этой области, которая пересекается, она зачастую очень-очень маленькая. И тебе очень тяжело усидеть на всех трех стульях одновременно, в особенности, если тебе на них нужно равномерно сидеть. И по моему опыту, очень редко такое происходит, когда ты можешь сделать что-то в равной степени источником дохода, удовольствия от процесса и смысла. Тебе и моя формула, которую я для себя вывела, что ты определяешь, что является в этой конкретной активности для тебя ориентиром, подо что ты оптимизируешь. Да, то есть вот когда у тебя возникает перепутье, что является для тебя определяющим фактором? Вот для меня определяющий фактор в том, что мы делаем в институте, поможет ли это прикоснуться к жизни большего количества людей? И, например, если мне предлагают какое-то выступление, которое потребует от меня много усилий, но при этом мне за него не заплатят ни копейки, если это выступление на десятки тысяч людей, я поеду, я за свои деньги полечу и выступлю, потому что это то, что продвигает меня к моей миссии, хотя, возможно, там этот перелет мне не очень много удовольствия принесет, хотя выступать я очень люблю, и даже если это не принесет ни копейки денег. Если даже у меня я не смогу никак этих людей никуда не сконвертировать ни при каком раскладе, просто потому что если я смогу на их жизни повлиять, значит, я это буду делать. И это очень сильно упрощает жизнь, потому что когда у тебя три приоритета, когда тебе нужно оптимизировать под деньги, под смысл и под удовольствие, в итоге получается ни то, ни другое, ни третье. Это очень частая история. Когда люди вот в наших последних посиделках, мы это обсуждали, когда ты хочешь заниматься творчеством, например, да, ты хочешь заниматься живописью. Изначально это твое хобби. Потом ты решаешь, я хочу сделать из этого больше, чем хобби, я хочу на этом зарабатывать деньги. Что происходит в этот момент? В этот момент ты начинаешь искать не то, что ты любишь рисовать, не та тема, которая тебе нравится, не та палитра, которая тебе нравится. А для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно решать проблему, которая существует у реальных клиентов, причем в идеале у клиентов самых платежеспособных. Если ты хочешь зарабатывать много денег, тебе нужно найти проблему, которую ты можешь легко и дешево решить сам, при этом это имеет высокую ценность для клиентов, и этот клиент имеет кучу ресурсов финансовых. Вот это самый-самый идеальный бизнес. Если ты можешь найти такую штуку, то ты можешь построить очень успешный высокомаржинальный бизнес, который тебе будет легко создать. Но какое это имеет отношение к твоему удовольствию от процесса? Если ты для себя, как художник, любишь рисовать, я не знаю, какие-нибудь натюрморты, но при этом рынок и клиенты хотят купить интерьерные картины в абстрактной, с абстрактной живописью, то рисовать тебе надо будет абстрактную живопись. И именно в том стиле, в котором хорошо платящие клиенты покупают эти картины в свои дорогущие дома. И видите, как возникает разрыв между удовольствием от процесса и деньгами. Дальше ты начинаешь искать компромисс между этими двумя, и в результате ты и рисуешь не то, что тебе нравится, и денег это толком не зарабатывает, потому что это не то, не сё. Конечно, бывают ситуации, когда это пересечение возникает, когда так складывается, что твои интересы и то, что приносит тебе удовольствие, оно накладывается и пересекается с тем, что может приносить деньги. Но здесь очень важно быть с собой честным. Вероятность этого пересечения невелика. Если такое произойдет, круто. Скорее всего, это не произойдет на ранних этапах. Это еще один важный момент. По мере того, как у тебя возникает опыт в каждой из этих трех сфер, по мере того, как ты расширяешь спектр того, что приносит тебе удовольствие, по мере того, как ты развиваешь спектр вещей, на которых ты умеешь зарабатывать, вообще твое бизнес-мышление, по мере того, как ты становишься большим профессионалом, и у тебя больше опыта, экспертности и знаний, поэтому твои вот эти мысли, твои знания, твой опыт, он имеет ценность для других людей, как следствие, может нести в нем смысл и может быть частью твоей миссии, вот пока вот эти, каждый из этих кружочков не становится достаточно масштабным, тебе очень тяжело, чтобы какая-то активность была на пересечении всех трех вещей. И сейчас, если я смотрю, например, на себя в контексте нашего института, для меня это в первую очередь эта миссия. Но при этом я, будучи человеком из бизнеса, который любит деньги, который любит, когда бизнес зарабатывает хорошо, и когда можно и потом эти деньги реинвестировать в этот бизнес, я с большим удовольствием придумываю и бизнес-модели, и смотрю, как можно повысить маржинальность наших программ, и смотрю, как можно оптимизировать какие-то штуки, связанные с B2B, для того, чтобы мы могли большему количеству людей помогать. И смотрим, как мы можем лицензировать какие-то штуки, потому что мне нравятся деньги, но... Потоп, это что ты оптимизируешь, это не деньги, это миссия. Понимаете? То есть очень важно понять, что является твоей точкой оптимизации. То же самое удовольствие от процесса. Есть вещи, которые я очень люблю делать. Например, я очень люблю живые встречи. Вот Zoom, который мы делаем каждый месяц, я обожаю это делать. И поэтому я понимаю, что я это люблю делать. Мы потом из этого делаем подкасты, которые... Я люблю записывать, но мне всегда больше нравится живое общение. И вот эти штуки я таким образом могу раскидать. Но я вам могу сказать честно, что есть куча задачек, связанных с нашим институтом, которые мне не хочется решать и которые не являются источником удовольствия. Но я их делаю, потому что это часть миссии. И в моем случае, я думаю, в случае большинства людей, это просто неадекватно ожидать, что у тебя все, что ты делаешь, будет одновременно и в удовольствии, и для денег, и со смыслом. Это... очень маловероятно. Такие пересечения, они возможны, но они очень маловероятны. И я вместо того, чтобы жить в иллюзиях и надежде на то, что это произойдет, я выбираю, что становится для меня первичным приоритетом, подо что я эту конкретную активность оптимизирую. И здесь это миссия. И другие вещи становятся для меня опорами и дополнительными фильтрами. То есть вот есть список задач, которые мне нужно в рамках миссии реализовать. И дальше я думаю, как я могу эти задачи таким образом построить, чтобы они при этом зарабатывали деньги и были в удовольствии. Но если они не будут зарабатывать деньги, и если они не будут приносить удовольствие, я, скорее всего, их все равно буду делать, если они служат моей миссии. Понимаете, то есть у вас есть первичный фильтр, который вы используете. И для меня вот эта схема очень здорово работает. Приведу еще один пример. Мой супруг, он очень успешный бизнесмен в области здравоохранения, продал несколько компаний, построил компанию там, с оборотом больше миллиарда долларов во время пандемии. Горжусь им безумно. При этом он, помимо того, что очень крутой бизнесмен, он обожает джиу-джитсу. Это вот типа самбо и дзюдо. Вот, и он обожает, он очень много этим занимается, у него черный пояс, он там, короче, боролся с Хабибом, по-моему, даже, потому что, я так понимаю, по джиу-джитсу Хабиб очень крутой из ММА, значит, этих вот fighters. В общем, его это любимое вообще занятие, это его любимое хобби. И у нас с ним было несколько бесед, когда он мне говорил: слушай, ну, может мне этот открыть типа тренировочный центр для бойцов там джиу-джитсу. Ну и, конечно, мы быстро с ним обсуждали: слушай, ну, давай будем честными, да, сколько, какая там бизнес-модель, какие там могут быть цифры, но это совершенно неинтересно с точки зрения бизнеса. И не надо, чтобы это было интересно с точки зрения бизнеса. Он приходит в чужие эти центры, он там преподает, это дает ему вот этот заряд, он с удовольствием там занимается какими-то подростками этим всем, и это приносит ему удовольствие от процесса. И это то, подо что он оптимизируется. Он с этого не имеет ни копейки, даже наоборот, там тратит какие-то деньги, что-то он там инвестирует, что-то делает для них. Вот. Но это то, подо что он оптимизирует. При этом в его работе я знаю, что есть вещи, которые ему удовольствие не приносят, но там у него очень много экспертизы и очень много ценностей, он за это получает очень много денег, поэтому он это делает, и там он оптимизирует под деньги. И мне кажется, неправильно, знаете, вот когда человек говорит, вот ты все делаешь ради денег. Нет. Или ты все делаешь вот только ради своего удовольствия. Важно, мне кажется, чтобы в нашей жизни был такой сбалансированный портфель из разных активностей, которые решают разные жизненные задачи. И если мы пытаемся свалить на одно все функции и в удовольствие, и денег, и миссии, то нам очень тяжело эту точку пересечения найти. Кто-то, кому-то удается. У кого-то получается, знаете, с первый раз в дартс играешь, хоп, кинул и в яблочко. Но это маловероятно. И, на мой взгляд, гораздо более адекватная стратегия — это распределять эти усилия на разные активности, в каждой из которых у нас есть то, подо что мы оптимизируем свои усилия. И в институте нейроинтеграции для меня это история с миссией и смыслом. Да? Например, я инвестирую в недвижимость, и это в первую очередь история про деньги для меня и отчасти про удовольствие, потому что я люблю дома в красивых локациях, и второе мое такое, то есть я в первую очередь смотрю, какой возврат на инвестиции, какая там структура дохода и так далее, но еще как бы такой дополнительный пунктик, насколько мне там кайфово самой будет находиться. И вот такие вещи... Важно для себя честно проговаривать, да, и понимать, что неадекватно на всех этих трех стульях усиживаться во всех сферах жизни. Так гораздо проще. И снижая эти ожидания от отдельной активности, мы при этом совершенно не обязательно отказываем себе и в деньгах, и в удовольствии от процесса, и от миссии в целом по жизни. Вот такая вот идея для вас, друзья. И вот мне очень любопытно, что вы об этом думаете. Получился большущий подкаст. Мне кажется, один из самых длинных за последнее время. Мне кажется, он прям важный. Потому что, ну, одно дело моя история, одно дело мой путь. Но мне кажется, что вот эта картинка мира более многогранная, она нужна многим из нас. Я буду очень-очень-очень рада, если вы поделитесь своими мыслями на этот счет. Я знаю, что это не очень такая стандартная интерпретация, и все говорят, что нужно найти это пересечение, этот заветный икигай. А я вот пришла к вам, видите, с такой альтернативной трактовкой. Мне очень интересно, что вы об этом думаете. Никогда этим не делилась до этого. Наверное, на этом все на сегодня, друзья. Я буду очень ждать ваши комментарии в Телеграм-канале. Если вы меня слушаете на платформах подкастов, приходите в наш Телеграм-канал. Там будут все новости. Как я уже сказала, мы через месяц откроем отбор для нашей сертификационной программы для тренеров. И в этом году впервые мы ее откроем для широкой аудитории. Раньше на нее можно было попасть только из новой орбиты. Но новой орбиты у нас больше нету, поэтому мы сделаем сертификационную программу, которая будет разбита на уровни. И первый уровень — это просто система для себя. Поэтому если вам, например, не хочется и не нужно становиться тренером, вам неинтересно применять метод в компаниях, с другими людьми, ведение частной практики, вы хотите эти инструменты просто для себя, у нас такая опция будет в сертификационной программе. Вот. Это, опять же, одна из вещей, которую я делаю для того, чтобы мы могли сохранять масштаб миссии, расширять масштаб этой миссии, при этом обеспечивать решение проблем большого количества людей. Это у нас откроется через месяц, сама программа будет в конце января начнется. Такие новости от меня. Я вас крепко обнимаю, очень жду ваши комментарии. Пока-пока.